Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. В Египте назначили нового премьера. Евросоюз подал на Россию иск в ВТО. Инвесторы покидают Китай. Во вторник в Египте было объявлено имя временно исполняющего обязанности премьер-министра. Между тем, братья-мусульмане продолжают свои протесты и говорят, что главу правительства избрали незаконно.
Временно исполняющий обязанности президента Египта во вторник объявил имя нового премьер-министра в переходном правительстве. Им стал экономист и бывший министр финансов Хазем Эль-Беблави. По государственному телевидению показали кадры переговоров между исполняющим обязанности президента и новым главой правительства. Телеканал также объявил, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия во вторник предложили Египту финансовую помощь – 3,5 миллиардов долларов соответственно. В деньгах страна нуждается уже давно, еще с 2011 года, когда произошло восстание арабской весны, которое сказалось на числе туристов, приезжающих в страну, и количестве международных инвесторов. С того времени туристическая отрасль, которая приносит в казну значительную часть иностранной валюты, так и не восстановилась. И Египет не имел возможности оплатить импортируемые в страну товары. Между тем, в стране продолжаются протесты сторонников свергнутого исламистского президента Мухаммеда Мурси. Братья-мусульмане заявляют, что не признают ни назначенного президента, ни премьера, поскольку они были выбраны нелегитимным способом. Они еще более активизировались после кровавого инцидента, который произошел в понедельник. Армия открыла огонь по акции протеста исламистского движения, убив 55 человек. Как говорят братья-мусульмане, военные атаковали мирную акцию в тот момент, когда они молились у здания, где содержится свергнутый президент. Тем временем армия объявила, что протестующие сами спровоцировали насилие, чтобы очернить ее в глазах международного сообщества. Кроме этого, представитель МИДа Египта сообщил, что армия была вынуждена выйти вперед и свергнуть Мурси, чтобы предотвратить гражданскую войну.
Вооруженные силы не играют политической роли, и мы полагаем, что без вмешательства вооруженных сил сценарий событий мог быть катастрофическим, включая возможное начало полномасштабной гражданской войны.
Ранее в понедельник временный президент также объявил о более скором процессе передачи власти. Как было обещано, парламентские выборы пройдут в стране в течение 6 месяцев, после них сразу последуют президентские. Напомним, Мухаммед Мурси, который пробыл у власти чуть менее года, был отстранен от исполнения своих обязанностей 3 июля. Этому предшествовали многомиллионные акции протеста оппозиции во многих крупных городах Египта.
Понижение рейтинга Италии, похоже, не сказалось на настроениях инвесторов и простых итальянцев. Впрочем, аналитики предупреждают, что стране срочно необходимы структурные реформы.
Новость о понижении суверенного рейтинга Италии оставила жителей страны незатронутыми. Во вторник агентство Standard & Poor's пересмотрело рейтинг в сторону понижения с тройного B+ до тройного B, установив прогноз на уровне негативный. Главная причина – опасения в отношении восстановления экономики страны в свете ухудшающейся рецессии, которая, по некоторым оценкам, стала самой серьезной со времен Второй мировой войны. Теперь до так называемого «мусорного уровня» рейтинг Италии находится всего в 2 шагах. Впрочем, уверенность инвесторов это, похоже, не пошатнуло. Доходность по однолетним облигациям выросла до наивысшего с марта уровня. На торгах в среду правительство продало таких облигаций на 7 миллиардов евро.
Сегодня аукцион прошел хорошо. Вчерашнее понижение рейтинга не имело большого эффекта на сегодняшние продажи. Но и в дальнейшем правительству необходимо проводить структурные реформы. S&P показала все очень ясно, продемонстрировав, что процесс будет непростым. Кабинет премьер-министра Энрико Летта состоит из соперничающих фракций, одну из которых возглавляет Сильвио Берлускони. Ему были выдвинуты обвинения, идет суд, и правительство не очень стабильное. Нужны кардинальные изменения экономики. Но никто не может решить, что конкретно надо делать.
Большинство итальянцев говорит, что экономические проблемы для Италии не новость. Кроме этого, они выражают недоверие рейтинговым агентствам.
Я вообще не беспокоюсь. Эти люди, рейтинговые агентства, как всегда делают, что хотят. Ничего нового. Все так и будет продолжаться, если мы будем терпеть эти пощечины и никак не реагировать. Всегда сложно объективно оценить эти рейтинговые агентства. Они все играют свою роль в международной экономике, и они, вероятно, принадлежат основным игрокам. Суть в том, что мы просто пожинаем плоды этой финансовой игры, не совсем понимая причины.
Итальянская экономика, третья по величине в еврозоне после Франции и Германии, была признана одной из самых инертных в мире. К этому привели более 10 лет снижения конкурентоспособности, политический кризис и государственный долг, который уже превышает 130% ВВП.
Латвия стала очередной страной ЕС, которая ввела евро в качестве национальной валюты. Об этом было объявлено во вторник. Впрочем, не все жители страны рады нововведению.
Во вторник еврозона поприветствовала своего нового члена – Латвию. Таким образом, она продемонстрировала, что блок расширяется, несмотря на сомнения в способности стран Южной Европы преодолеть финансовый кризис. Свою речь по этому случаю произнес министр финансов Литвы, страны, которая в этом году председательствует в ЕС.
Я очень счастлив и очень горд председательствовать на этом заседании, на котором принимается такое важное решение. Это также совпало со вступлением в ЕС Хорватии. Эти два события, без сомнения, показали, что европейский проект действительно жизнеспособный.
Министр финансов Европы установили обменный курс латвийской валюты по отношению к евро на уровне 0,7 к 1.
Это очень важный день для Латвии, потому что...
Это очень важный день для Латвии, потому что это не просто технический вопрос, переход от одной валюты к другой. Это очень символический шаг, потому что мы интегрируемся с самым сердцем Европы. Для нас это очень важно. На самом деле мы поставили себе эту цель еще после обретения независимости в 1991 году.
Бумажные и монетные евро начнут циркулировать в Латвии с 1 января 2014 года. Страна надеется, что это укрепит ее торговые связи с остальной Европой, а также привлечет инвесторов. Стоит отметить, что Эстония присоединилась к еврозоне в 2011 году, а еще одна прибалтийская страна, Литва, планирует это сделать к 2015. Европейский комиссар по финансам Оли Рен призвал Латвию продолжать реформы, которые помогли ей оправиться от экономического кризиса.
Для страны является критически важным продолжать экономические и бюджетные реформы, чтобы обеспечить плавный и успешный переход в еврозону и получить максимальную выгоду от валютного блока.
Между тем, население самой Латвии, похоже, не в восторге от грядущих изменений. Согласно опросам, 40% двухмиллионного населения страны не поддерживает переход к общеевропейской валюте. Как предполагается, многие латвийцы боятся повторения в стране греческого кризиса, который начался в 2009 году и оставил многих греков без работы и средств к существованию. Впрочем, постепенное вступление в еврозону является обязательным для всех стран-членов ЕС, которые еще не присоединились к блоку, за исключением Великобритании, Швеции и Дании. Они добились права оставить у себя национальную валюту.
Украина добивается введения безвизового режима со странами ЕС. Однако пока Киев не закончил первую стадию соответствующего плана действий, поскольку в стране не приняты все необходимые законы.
Безвизовый режим между Украиной и странами Евросоюза откладывается. Киев еще не отчитался по выполнению первой фазы плана действий по либерализации визового режима с ЕС. На этом этапе должны были быть приняты все необходимые законы. Однако в парламенте так и не был поставлен на голосование документ, регулирующий преодоление и противодействие дискриминации. Также не было сделано достаточно для преодоления коррупции.
Пока что нет достаточной политической воли для решения этого вопроса, потому что всеми сторонами признано, что существующий в Украине Национальный антикоррупционный комитет, который не собирался уже более полутора лет, не может служить завершенным фактом существования в Украине действительно реального неимитационного антикоррупционного органа.
Введение биометрических паспортов – еще одно невыполненное требование для получения безвизового режима с ЕС.
И это очень разочаровывает, потому что Молдова начала эту инициативу в 2008-м, Грузия в 2011-м, Армения в 2012-м, и даже Белоруссия, которая вообще отказалась от диалога и переговоров в отношении виз с Европейским Союзом, начала пилотную фазу выдачи биометрических паспортов.
План действий по либерализации визового режима Украина получила в ноябре 2010 года. После окончания первой законодательной фазы страна должна реализовать на практике принятые изменения. В украинском МИДе надеются, что уже осенью Киев сможет перейти ко второму этапу.
Если допустить, что на начало сентября, мобилизовав все усилия, Верховная Рада все-таки проголосует за этот закон, то теоретически у нас еще есть шанс, чтобы успеть до Вильнюсского саммита.
В то же время в стране, где пропрезидентская партия самая многочисленная в парламенте, принятие законов будет в первую очередь зависеть от политической воли на самом высоком уровне. NTD, Киев, Украина.
На Россию впервые подали иск в ВТО. Сделал это Евросоюз, который утверждает, что Москва, введя новый утилизационный сбор на автомобили, дает несоответствующее правилам преимущество отечественным автопроизводителям.
9 июля Евросоюз подал во Всемирную торговую организацию иск против России, первый после вступления Москвы в ВТО год назад. Причиной стал утилизационный сбор на старые автомобили, которые Россия взимает при импорте. ЕС уверен, что Москва предоставляет нечестное преимущество отечественным автопроизводителям. Их освободили от этого налога, поскольку они взяли на себя гарантийные обязательства.
Утилизационный сбор сам по себе вещь хорошая. У нас в Европе такие налоги тоже есть. К примеру, в Нидерландах он составляет 37 евро. Позвольте отметить, что в России этот сбор сейчас колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч евро. Но хорошо, это одна сторона. Факт в том, что Россия не облагает таким же сбором свои автомобили. И это уже проблема. Это дискриминация европейских производителей.
Переговоры по вступлению России в ВТО велись 18 лет. В конце концов, в августе прошлого года Москву туда приняли. Одним из условий являлось снижение пошлин на импортные автомобили. Москва была вынуждена уменьшить их с 30 до 25%. Новый сбор был призван компенсировать потери для бюджета. Для некоторых подержанных иномарок он сейчас достигает 17 тысяч евро. Беспокойство Евросоюза в отношении такой политики Москвы разделяют также Япония и США.
Мы беспокоимся, и эти опасения разделяют и другие члены ВТО. Давайте обратимся к истории. Россия присоединилась к ВТО почти год назад. И, конечно же, Евросоюз являлся одним из самых больших сторонников такого шага, поскольку мы считаем, что для России это очень важно. Для модернизации ее экономики, для того, чтобы быть мировым игроком. Мы приветствовали это. Но в то же время страна должна действовать в рамках ВТО. Они не могут играть по собственным отдельным правилам.
По правилам Всемирной торговой организации у России есть 60 дней, чтобы урегулировать спор. Москва должна либо изменить свои правила, либо в достаточной степени их обосновать. В противном случае, если ВТО сочтет иск обоснованным, России могут грозить торговые санкции. Еврокомиссар по торговле выразил надежду, что до этого не дойдет. Судя по тенденциям последних нескольких лет, Россия в скором времени может стать крупнейшим рынком авто в Европе, обогнав Германию. Отметим, что Россия ранее тоже выражала свои опасения в отношении политики Евросоюза. Это касалось в том числе ограничений контроля «Газпромом» его европейских газопроводных активов.
Фондовый рынок Китая теряет капитал. Главная причина в том, что международные инвесторы уже не так оптимистичны в отношении будущего экономического роста КНР. Об этом подробнее.
В условиях нежелания китайских властей изменять монетарную и бюджетно-налоговую политику, чтобы восстановить экономический рост, инвесторы начали уходить с китайского рынка. Аналитики отмечают, позиции экономики КНР очень шаткие, поскольку поддерживаются искусственным ростом ВВП и строительным бумом. При этом польза от такого развития несоизмеримо меньше по сравнению с тем, сколько невзгод это приносит простым китайцам. По данным Wall Street Journal на 4 июля, последние 4 месяца международные инвесторы активно выводили средства с фондовых бирж Китая. Общая сумма оттока капитала за это время уже превысила 830 миллионов долларов. Это крупнейший показатель со времен кризиса 2008 года. В то же время инвесторы внутреннего фондового рынка также выводят средства. Крупнейшие акционеры, исполнительные директора и отдельные лица, доля которых составляет не менее 5%, уже начали продавать свои акции. По данным UBS, эта тенденция в процентном соотношении также является самой масштабной со времен начала мирового финансового кризиса. Профессор экономики в Пекинском университете Ся Ялян говорит, что это отражает недоверие инвесторов к заинтересованным группам или, другими словами, к властям страны, которые держат под контролем фондовые рынки КНР.
Фондовый рынок Китая давно имеет репутацию ненормального инвестиционного рынка. Это не фондовый рынок, а казино, и на него всегда влияет политика. На него в значительной степени влияет политика, и им часто манипулируют заинтересованные группы.
Профессор Ся также говорит, что на поверхности показатели ВВП Китая высокие, и в стране как грибы растут новые небоскребы, однако экономический рост очень нестабилен. В частности, эксперты отмечают, что в Китае осуществляется самый жесткий в мире контроль за движением капитала. Это, в свою очередь, неизбежно ведет к кризису на фондовом рынке КНР, а также к ущербу для национальной промышленности и экономического роста. Это также начало сказываться и на валютном рынке. Хотя власти КНР всеми силами стараются сохранять курс юаня стабильным, с прошлого месяца он ослаб на 0,15%. Согласно прогнозам, в ближайшие 12 месяцев он может опуститься еще на 2,8%. Эксперты в области китайской экономики, в свою очередь, все чаще отказываются от таких укоренившихся понятий, как китайское экономическое чудо или китайская модель.
Далее в выпуске. Назначен новый директор Большого театра. Испанцам обеспечивают бесплатный отпуск. 119-летнего рыбака представят в Книгу рекордов Гиннесса как самого пожилого человека в мире. Бар изо льда открылся на Манхэттене. В Большом театре назначен новый директор. Вслед за серией скандалов, которые негативно повлияли на репутацию одного из величайших театров мира, Министерство культуры приняло решение сменить руководство.
В Российском Большом театре новый директор. Вместо Анатолия Иксанова, который пробыл на этой должности 13 лет, бразды правления в свои руки берет Владимир Урин, нынешний руководитель Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Такое решение российские власти приняли после серии скандалов в стенах театра, включая нападение на художественного руководителя балетной труппы, которое сделало его практически слепым. О смене руководства 9 июля объявил министр культуры Владимир Мединский. Он сказал, что это решение было принято не спонтанно, а является частью программы властей по реформированию культурного сектора.
Наши действия не являются спонтанными, они укладываются в общую концепцию Министерства культуры и правительства по обновлению и реформированию учреждений культуры с сохранением традиций, опыта, с необходимой поэтапностью и постепенностью.
Вновь назначенный директор Большого также присутствовал на пресс-конференции.
Очень важно, что это переход от одного руководителя к другому происходит в цивилизованном поле, нормальном, спокойном, деловом.
Иксанов был назначен на свою должность в 2000 году. Срок его контракта по договору истекает только через год, однако его решили сменить раньше. Напомним, в январе этого года было совершено нападение на художественного руководителя балетной труппы Большого Сергея Филина. Человек в маске плеснул ему в лицо кислотой, когда тот шел вечером после работы от машины к своему дому. Позже один из ведущих танцоров труппы Павел Дмитриченко признался в том, что это он нанял двух человек для нападения. Однако он заявил, что хотел Филина только припугнуть и использовать кислоту распоряжения не давал. Несмотря на длительное лечение, 18 операций зрение Сергея Филина по-прежнему не восстановилось, и он практически не видит.
В начале недели парк Гези в Стамбуле открыли и снова закрыли через пару часов. Жители города недовольны.
В понедельник власти Турции, как и обещали, снова открыли для посещения сердце недавних народных протестов – Стамбульский парк Гези, однако всего на 3 часа. Вскоре после открытия людей вновь начали выводить с территории парка, и полиция перекрыла все входы. Причины людям не объяснили, однако известно, что вечером оппозиция планировала устроить в парке новый митинг против премьера Таипа Эрдогана.
«Мы пришли сюда, когда услышали, что парк открыли, но сейчас мы узнали, что его закрыли снова. Правительство с нами что, в игры играет? У нас есть законные права находиться здесь, у нас есть решение суда, но они по-прежнему не позволяют нам здесь находиться. Мы здесь сидим полчаса, и вот его опять закрыли. Мы не понимаем, почему они это делают».
Было объявлено, что парк откроют для публики, но они снова его эвакуировали. Это бессмысленно. Мы удивлены. Мы просто хотели прийти сюда и хорошо провести время, но, похоже, это невозможно. Посмотрим, что будет дальше.
Напомним, власти Турции планировали реконструировать парк Гези, что в начале июня привело к народным протестам. Позже локальные демонстрации переросли в антиправительственные и начали проходить по всей стране. По данным врачей, в стычках с полицией погибли 4 человека, 7500 получили ранения. Парк Гези был закрыт 15 июня. В начале июля суд постановил, что реконструкцию парка необходимо отменить. Впрочем, власти могут подать апелляцию на это решение. Протесты в стране хоть немного стихли, но все же продолжаются. В субботу полиция вновь применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов, направляющихся к площади Таксим.
Испанцы, потерявшие работу, теперь могут немного отдохнуть от насущных проблем и отправиться в отпуск совершенно бесплатно. Для них организуют летние кемпинги с бассейнами и другими развлечениями.
Уровень безработицы в Испании достиг 26%. Сегодня здесь летний отпуск для многих – непозволительная роскошь. Впрочем, выход нашелся. Теперь все, кто не может себе позволить отдых в отеле, могут отправиться в один из кемпингов, открывшихся по всей стране. Проект называется «Счастливые бунгало». Он предоставляет место для ночлега тем семьям, в которых оба родителя безработные и есть по меньшей мере один ребенок до 14 лет. Здесь они могут провести до 4 дней в период с мая по сентябрь, кроме августа. По данным социологических исследований, семей, где все безработные, в стране почти 2 миллиона. Кати Бермудес – безработная мать-одиночка. У нее двое детей – 13 и 4 лет. Уволили ее год назад, не выплатив никакой компенсации. Сегодня семья выживает на пособие.
Наше экономическое положение тяжелое, очень плохое. Я не думала, что буду жить на пособие, но с этим кризисом... Однако я очень рада, что мы получили бунгало.
Многие безработные семьи в Испании получают пособие в размере около 400 евро. Кати говорит, что правительство должно делать больше, чтобы обеспечить людей, оказавшихся в тяжелой экономической ситуации.
Было бы лучше, если бы правительство давало больше денег и помощи безработным. Работы нет, пусть хоть больше помогают.
Сын Кати говорит, что без этого проекта у них бы не было возможности отправиться на отдых.
Было бы скучно сидеть дома без отпуска или пляжа. Тем более, что дома у нас нет бассейна.
А его младший брат добавил, что здесь намного веселее. В проекте участвуют частные предприниматели, которые владеют подобными кемпингами. Они говорят, что делают это ради детей.
Мы помогаем семьям в тяжелой ситуации, и главное, мы даем возможность детям повеселиться, покупаться в бассейне, поиграть на спортивных площадках и завести новых друзей.
Организаторы проекта говорят, что будут продолжать свои усилия до тех пор, пока не закончится экономический кризис.
Рыбак из тайской деревни будет представлен в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой житель Таиланда. Давайте с ним познакомимся.
Этому человеку 119 лет. Живет он в Таиланде и скоро будет номинирован в Книгу рекордов Гиннесса как самый старейший житель этой страны. В конце концов, его могут признать и самым пожилым жителем планеты. Проживает Каматонгнумчокди в поселке недалеко от границы с Мьянмой. Он относится к каренам, 4-миллионной народности, имеющей свой язык. Представители тайских властей, которые приехали навестить Каму в его поселке, побывали также у двух других местных долгожителей. Их двое. Одному 116 лет, а второй еще молодой, ему всего 105 лет. Согласно этой идентификационной карте, родился Каму 8 мая 1894 года. Сейчас он проходит процедуру, которая должна подтвердить подлинность его документов. Несмотря на свой преклонный возраст, Каму ведет достаточно активную жизнь. Он ежедневно ходит ловить рыбу. В чем секрет его долгой жизни, не сообщается. Возможно, в незамысловатом питании. Каму ест рис, овощи и рыбу.
На Манхэттене открыли настоящий бар изо льда. Без шубы и перчаток там долго не просидишь.
Побывать в настоящем ледяном царстве, где температура воздуха постоянно ниже нуля, теперь можно будет круглый год прямо в сердце Нью-Йорка. И не просто побывать, но и насладиться коктейлем. На 6-й авеню на Манхэттене открылся бар под названием «Минус 5». Помещение площадью 110 квадратных метров вмещает до 50 человек. Стены из ледяных блоков, интерьер напоминает Центральный парк Нью-Йорка. На ледяных скамьях лежат оленьи шкуры.
Совершенно ясно, что мы не в обычном баре. Да, это очень здорово. Никогда раньше не был в подобном месте. Холод особо не напрягает. Здесь очень классно.
Одетый как эскимос, администратор встречает на входе и провожает на ресепшн, где температура воздуха плюс 3 градуса. Это можно воспринимать как перевалочный пункт. $20, и тебе выдадут куртку и перчатки. Еще 25 можно облачиться в шубу из искусственного меха. Ну а еще за 75 можно почувствовать себя настоящей снежной королевой или королем, получив VIP-пакет. Шуба и шапка из искусственного меха, коктейль и фото на память. Дальше в сам бар. Там все минус 5, как и обещано в названии. Гости могут оставаться здесь столько, сколько хотят, однако мало кто выдерживает больше 45 минут.
Ледяные скульптуры великолепны. Мы вышли, потому что замерзли ноги. Немного погреемся и вернемся обратно.
Воплощение этого ледяного проекта в жизнь обошлось создателям в $5 миллионов.
Мы вложили пару миллионов долларов в серьезное компьютеризированное охлаждающее оборудование, которое реагирует на температуру окружающей среды, тело, влажность, летнее время, зимнее время, количество входящих и выходящих людей. Поддерживать такую среду без окон с нужной влажностью – это настоящая наука.
Чтобы ледяные скульптуры выглядели свежими, искусные резчики по льду будут обновлять их каждые 1.5-2 месяца. Впервые подобный бар появился около 14 лет назад в Новой Зеландии, потом, похоже, открыли и в Австралии. В США такой уже есть в Лас-Вегасе, и в следующем году планируют открыть еще 2 – в Новом Орлеане и во Флориде.
Израильские археологи сделали уникальную находку. На месте древнего города обнаружен фрагмент египетского сфинкса. Как он попал в эти места, пока загадка.
Во время раскопок на севере Израиля археологи обнаружили фрагмент древнеегипетского сфинкса. Находку уже назвали уникальной. Надпись, выгравированная между лапами, восхваляет фараона Микерина, который правил Египтом около 4000 лет назад. Именно в то время в Гизе была выстроена одна из знаменитых пирамид. Надпись гласит, цитата, «любимец божественного воплощения, которому дарована вечная жизнь».
То, что мы обнаружили в последний день последнего сезона, как это часто бывает на археологических раскопках, это одна из самых уникальных находок с точки зрения археологии в Восточном Средиземноморье. Это фрагмент сфинкса, его лапы, египетского сфинкса из египетского камня, гранита. Он носит имя одного из египетских фараонов, относящихся к древнему царству.
Находку сделали при раскопках древнего ханаанского города Хацор. Эта территория является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Раскопки ведутся здесь с 1928 года. До Египта отсюда сотни километров. Теперь археологи пытаются понять, как сфинкс очутился здесь.
Мы пытаемся понять, во-первых, каким образом этот сфинкс попал сюда, и во-вторых, и это самое интересное, где остальная часть статуи. Изначально она была размером более 1.5 метра, это действительно монументально. Так где же ее голова, где тело? Мы надеемся обнаружить это при дальнейших раскопках этого дворца.
Ученым неизвестны свидетельства существования связи между Египтом и Израилем при правлении фараона Микерина. Поэтому полагают, что сфинкса привезли сюда позже. По одной из версий, в 14 веке до нашей эры правитель Египта мог прислать его владыке Хацора в качестве подарка. Полагают также, что сфинкса разбили умышленно. По какой причине, пока неизвестно.
Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.